Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». И мы там пили мед. Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Композитор Никита Богословский. Автор около 200 песен, воспоминаний, известный шутник и мистификатор. Он хотел прожить долгую и счастливую жизнь и умереть спокойной смертью 24 октября 1917 года. Военные годы Богословский считал наиболее важными для своего творчества. Он не согласен с поговоркой «когда грохочут пушки, молчат музы». Музы нисколько не молчали. Вдохновение и патриотический порыв породили немало музыкальных и литературных шедевров. «Я всю жизнь, — признается композитор, — считаю, что никто не знает моих сочинений, и всегда удивляюсь, когда кому-то они оказываются известными». «И мы там пили мед». Никита Богословский. Подготовили и ведут программу Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Передача впервые вышла в эфир 16 октября 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами Никита Богословский, композитор, сатирик, мистификатор, автор около 200 песен, опер, оперетт, симфоний и 7 книг воспоминаний, анекдотов, юморесок. Год рождения 1913.
Я бы хотел прожить и счастливую жизнь и умереть в глубокой старости 24 октября 1917 года по старому стилю.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Свобода», вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами Никита Богословский, композитор, сатирик, мистификатор. Рассказывают, что вскоре после возвращения из эмиграции в Россию Александр Вертинский оказался как-то раз в компании московских музыкантов и заговорил о том, что на чужбине охотно слушал советские песни предвоенных и военных лет, и что ему очень понравилась песня «Про темную ночь». А вот сидит композитор, который ее написал, и Вертинскому показали на Богословского. Александр Николаевич подошел и обнял автора. «Мне также, — продолжил он, — запомнилась песня «В далекий край товарищ улетает». А вот сидит композитор, который ее написал, и Вертинскому снова указали на Богословского. А еще вспомнил он, есть такая песня про шахтера. Ее тоже написал Богословский, — откликнулись присутствующие. «Да что же, других композиторов у вас нет, — воскликнул Вертинский.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. Ту славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой.
Композиторская судьба Никиты Богословского складывалась по тексту только что прозвучавшей песни. Паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой.
Это было совершенно поразительно. С детских лет, пытаясь там что-то сочинить, абсолютно безграмотно какую-то ерунду, я набрался храбрости, мне было лет, наверное, 8 или 9, и решил написать оперу «Мечта мира» по роману Райдера Хаггарта, английского писателя, о втором путешествии Одиссея. И написал я первый акт этой оперы, совершенно неграмотно записано. И мой самый первый такой учитель, композитор Федор Акименко, который впоследствии уехал во Францию, решил показать меня с моими вот этими неграмотными опусами Александра Константиновича Глазунова. Они были с давних пор дружны. Я совершенно, в общем, не знал Глазунов, для меня фамилия была тоже малоизвестная. Я пришел туда к нему, он встал, сказал: «Заходите, коллега». Посмотрел так мельком на ноты моей этой самой оперы, когда я так перелистал пару страниц. Потом стал меня проверять, как обычно, проверка в музыкальных школах. Тональность, что это такое, угадывание каких-то нот, ритм, все. Ну, элементарный экзамен, совершенно, так сказать, к творчеству моему не обращаясь. Начал играть знаменитейшие темы из великих произведений разных композиторов. Я абсолютно ничего не мог узнать, если с ними не сталкивался. А потом вдруг мне сказал, подошел к роялю и сказал: «А, это что такое?» И тут произошло чудо, которое на всю жизнь оставило отпечаток в моем сердце и в моей памяти. Он сыграл всю увертюру к моей опере. Я стал думать, что тут где-то это лежит, стал смотреть в рояль, под рояль где-то такое. Смотрел, моя партитура лежала у него на письменном столе. Только потом я узнал про совершенно феноменальные свойства его памяти. Например, он один раз послушал у Бородина увертюру «Князю Игорю», так и не записанную, записал, инструментовал, и так до сих пор эта увертюра идет при исполнении «Князя Игоря». А потом он мне милостиво разрешил по воскресеньям приходить к нему на Казанскую улицу, где он жил. И должен вам сказать, что за год с небольшим, нет, года два, наверное, продолжался, Он уехал за границу в 28-м году и там скончался в Париже. И это для меня было нисколько не меньшими познаниями и углублениями и пользой творческой, нежели потом долгие консерваторские годы.
Из воспоминаний Никиты Богословского.
Далекие, милые времена ушедшей юности особенно ярко вспоминались мне, когда в холодный и хмурый день 12 октября 1972 года я стоял рядом с дочерью Александра Константиновича на кладбище в Нии, пригороде Парижа, где проходила печальная церемония – отправление останков Глазунова на родину. Наш посол во Франции заключил церемонию несколькими проникновенными словами, и тяжелый гроб медленно поплыл на плечах собравшихся к большому черному автомобилю-катафалку, чтобы совершить потом далекий путь на самолете. Прах великого русского музыканта нашел свое последнее и вечное пристанище в родном Санкт-Петербурге, рядом с могилами его знаменитых соратников и друзей – Римского-Корсакова и Бородина.
Завершается век, который был очень богат событиями. Вот для вас лично самое значительное событие этого века?
Конечно, в общем, для меня самое значительное событие – была война. Довоенный и послевоенный период, ведь если сравнить с 4 годами войны, он гораздо больше и длиннее по времени. Но для меня военный период в памяти и в сознании, хотя это на практике совершенно не так, гораздо более насыщенный и протяженный, нежели вот эти остальные годы все. И до, и после. И, конечно, это все ерундовая поговорка, когда грохочет пушки, молчат музы. Музы нисколько не молчали. И в войну, я не буду залезать там в литературу, в другие области искусства, например, в музыке, было сделано очень много великолепных, достойных и высококлассных произведений. Потому что это было вдохновение. А вдохновение произошло от патриотизма, от желания защитить родину, от желания светлого будущего, которое ни хрена не получилось, как вы знаете, впоследствии. Но тогда-то мы думали, что что-то выйдет. И вот от всех этих чувств, которые просто свойственны всякому человеку, патриоту, воспитанному в любой стране, я так думаю, и рождалось очень много. Между прочим, я с удивлением узнал одну вещь, я не знаю, правда это или нет, но вообще мне об этом рассказывали сведущие люди, что Шостаковича, который, с моей точки зрения, является одним из гениев русской музыки, все время прославляли за его 7-ю симфонию знаменитую, что вот победа над фашизмом, все он содействовал. Ну, в общем, вы же понимаете, что несколько человек мне говорили о том, что это самая знаменитая часть, где вроде наступление фашизма идет, что она была написана в 1938 году в основном. Вы же понимаете, что с музыкой происходит странная вещь. Героическая, скажем, симфония. Если нет прямых ассоциаций с каким-то гимном или интонацией какой-то национальной, просто героическая музыка, она же может прославлять любую партию, если там нет текста. Так вот, война. И я так думаю, что и у меня военные сочинения, которые были, они как-то, ну, там были разные какие-то удачи и неудачи раньше и после. Но в войну очень интенсивно и много работал. И, как это ни парадоксально, война меня вдохновляла. Казалось бы, все должно быть подавленным. Да и не только меня, а большинство деятелей искусств, которых я знал, и произведений, которых я слышал и читал.
Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться тебе губами. Темная ночь разделяет любимых моя нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Сразу после выхода на экран фильма «Два бойца», где впервые прозвучала «Темная ночь», песня обрела поистине неслыханную популярность. Сам Богословский, впрочем, весьма осторожен, когда речь заходит о таких понятиях, как признание и слава.
Я считаю, что я, в общем, жизнь прожил для себя, во всяком случае, интересно и счастливо. А уже как для населения, это я вот не знаю. Мне всегда очень трудно оценивать резонанс на мои какие-то произведения в широких массах. Почему-то я всю жизнь считаю, что никто не знает моих сочинений, и то, что вдруг кто-то такое что-то знает, это просто одновременная какая-то случайность. Я абсолютно не представляю себе масштабы своей известности. Большие они, маленькие, я не знаю. Если судить по наградам, которых у меня, как вы знаете, довольно много разных и титулов, и наград, то вроде большие. А у меня нет ощущения того, что я, извините, широко известен. Ну нет, ничего не могу с собой поделать. И когда мне об этом говорят, я считаю, что это преувеличение, комплименты какой-то такой категории. Но я не чувствую себя обездоленным, обделенным, хотя бывают какие-то досадные вещи и в общественных проявлениях. Я никогда в жизни не представляли даже к государственной премии. Все удивляются, что у меня такой премии нет. Никогда не было ни одной. А какие-то люди, которых вообще никто не знает по фамилии, у них есть. Но я не знаю, какие силы тут вступают в эти дела. В свое время из-за моего неуживчивого и, так сказать, озорного характера это была явно команда со Старой площади. А потом я уже как-то привык, прошло время, уже появились какие-то другие люди. Хотя, в общем, все мои коллеги по творчеству, они как-то в этом отношении не были обездолены. А я довольно спокойно к этому всегда относился, поскольку материально я был не хуже обеспечен, чем носящий этот высокий титул. А в отношении творческого удовлетворения я был иногда значительно удовлетвореннее, нежели те деятели, которые гордо ходили с этими медалями.
И что, даже за «Темную ночь» вам не дали премии?
Ни за «Темную ночь», ни за «Любимый город», ни за «Курганы», за «Шаланда» нет, там за «Шаланда» гонение подвергался. Никто не мог понять, что ведь нельзя эту песенку оторвать от драматургии, от музыкального плана. Ну, это же персонаж «Одессит», он же не мог петь романсы Чайковского. Вот он такую музыку и должен был петь. И я, кстати, будучи петербуржцем по рождению, совершенно этого одесского колорита не знал. И студия мне помогла, дали объявление в газетах, что кто знает одесские песни, просьба в какой-то день там прийти на студию в определенные часы. И привалило гигантское количество патриотов своего города Одессита, начиная от седобородых профессоров и кончая какими-то личностями, что я даже не понимал, почему они еще на свободе. И наперебой все пели свои любимые песни. Значит, этот самый несчастный «Шаланда» – это просто сплав интонации, а песня, собственно, совсем оригинальная.
«Шаланды полные кефали, В Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами Никита Богословский, композитор, сатирик, мистификатор.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели культуры о веке 20-м и о себе. Композитор Никита Богословский. Ни за темную ночь, ни за спят курганы темные, ни за любимый город он не получил никаких государственных наград, а за шаланды полные кефали подвергался даже гонениям. Обращаясь к новейшим временам, Богословский говорит, что ему помогает чувство иронии, относиться к происходящему не всерьез. Впрочем, легкомысленное поведение композитора не раз вызывало раздражение позднесоветских властей. Он прожил жизнь счастливого человека. Среди его друзей были Юрий Олеша, Александр Вертинский, Михаил Зощенко, Леонид Утесов, Ив Монтан, Жан Маре. «И мы там пили мед». Никита Богословский. Подготовили и ведут программу Вероника Боде и Илья Дадашидзе. Передача впервые вышла в эфир 16 октября 2000 года.
Радио «Свобода». В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами Никита Богословский, композитор, сатирик, мистификатор.
Осип Мандельштам сказал однажды такую фразу: «Попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею». Отстраняетесь ли вы от века, или вы всегда были гуще него?
Да нет, конечно, в общем, был в гуще, поскольку моя и первая профессия, основная, и музыкальная, и литературная, это все как-то делало меня человеком заинтересованным не только в каких-то музыкальных делах, но также в том, что происходит в стране, в государстве. Теперь я несколько от этого отстраняюсь, поскольку чувство иронии помогает мне к тому, что происходит нынче, скажем, у нас, относиться, прямо скажем, не всерьез.
А когда это происходило, скажем, в 60-е, в 70-е, 80-е годы, это было более всерьез?
Видите ли, в те годы, когда я чувствовал, что музыка не может существовать сама по себе и исполняться, а какая-то группа людей этим дирижирует, нам неизвестная. То есть нам известные, даже по фамилиям, но занимающие такие посты, где они имели право нами командовать против всяких элементарных законов, не только логики, но и приличия. Вот я никогда не принадлежал к тем людям, которые считали, что это какая-то ошибка, что это просто какой-то один злой человек есть, что все это рассосется. Я прекрасно понимал, что происходит, но из чувства самосохранения я просто не лез на рожон, хотя активно никакой лояльности не принимал, ни в какие партии не вступал. Но лично я должен сказать, что я от этих самых режимов всех не очень пострадал. Один раз только, значит, я попал в постановление ЦК за свою музыку к фильму второй серии «Большой жизни». Там в постановлении было написано, что введенные в фильм песни проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советскому народу. Там песни были «Три года ты мне снилась» и «Спят курганы». Так как никто не знал, что это из запрещенного фильма, так все ее распевали. Я никак не пострадал в творческом отношении. Потом еще три негодяя из отдела культуры ЦК партии сделали все, чтобы мой балет «Королевство кривых зеркал» не шел в 5 русских театрах, где он был принят на ура. Они сочли, что не то, что, так сказать, плохая музыка или что-нибудь, но что я недостойно себя и легкомысленно себя веду. Это все вот произошло после этого постановления. «Кабацкая меланхолия, ничего не поделаешь». Жданов предложил эти песни назвать «Вертинщиной». На что Сталин сказал: «Вертинский, пожилой человек, его только что пустили обратно на родину, зачем же мы его будем сразу обижать?» А Богословский, сколько ему лет? Кто-то там подсказал, что молодой еще, потерпит. Таким образом я и попал в это дело.
Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретила вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Если бы у вас была возможность выбрать, в каком столетии жить, не в 20-м, а в каком-нибудь другом?
В 19-м. Приятно жить в окружении гениев. В смысле искусства мне бы, конечно, хотелось бы где-то жить 20-е, 30-е годы того века. А просто для спокойного существования это царствование Александра Третьего. Телевизора только не было. И это уже хорошо, понимаете? И радио.
А вы можете жить сейчас без радио и телевидения?
Абсолютно спокойно. Только тогда с газетами. Потому что жажда информации у меня существует всегда и без всякого перерыва.
Чего, по-вашему, не хватает 20 веку? И чем в лучшем от него смысле должно отличаться следующее столетие?
Нашему веку духовности не хватает нигде. Ни у нас в стране, нигде, ни за границей, которые, в общем, довольно хорошо знаю. Чего не хватает? Просто не хватает каких-то ситуаций, которые всегда сравнивают с раем, всеобщей любви, мира, вот всего этого дела. И потом все-таки не хватает общения с тем, с кем хочешь. Как тут не устраивай льготы на выезде, на все это дело, но все эти все-таки преграды чисто технические, таможенные, а надо просто быть гражданами мира, в самом лучшем понимании этого слова.
У вас всю жизнь было очень много друзей, приятелей, и было много просто хороших знакомых из того огромного мира, который сейчас фактически не существует. Это были Олеша, Вертинский тот же. Скажите, вот о ком бы вы хотели бы сейчас вспомнить?
Хотел бы я вспомнить, скажем, о моем друге, замечательном артисте Леониде Осиповиче Утесове, о Марке Бернес, который был ближайшим другом, об Иве Монтане, о Жанне Маре, которые были моими большими друзьями. И, конечно, о Михаиле Михайловиче Зощенко. Я не могу сказать, что был его другом, но были в очень хороших отношениях. Разность лет постепенно с годами скрадывалась. И это дало мне возможность действительно общаться с ним. Я до сих пор храню у себя книжку с нежной авторской надписью его, с автографом, где я недавно прочитал неожиданно совершенно записанную на полях фразу им же карандашом. И до этого я не видел. Я тут рылся в библиотеке и случайно заметил. Там написано так: «О, зачем я захотел все знать? Теперь я умру не так, как бы мне хотелось». Вот такая грустная надпись. Я это бережно хранил, эту книжку. Я так думаю, что у меня самое большое собрание сочинений и самое полное. Зощенко. Кстати, я Верченко тоже. Во время его бегства в 18-м, по-моему, году, где-то он задержался в Севастополе на 2 недели, и там вышла у него книжка на газетной бумаге, которой нету в Ленинке, а у меня есть.
Из воспоминаний Никиты Богословского.
Когда я смотрю кадры из фильма «Истребители», где Марк Бернес сидит за роялем, молодой, улыбающийся, с копной светлых волос, мне кажется, что нет за плечами прожитых лет. Ведь именно таким он был, когда мы познакомились. Таким он и остался в моей памяти навсегда. С Марком я дружил более 30 лет. В работе над «Истребителями», точнее, над песней из этого фильма «В далекий край товарищ улетает», мы встретились и больше уже не расставались. Смогу ли я примириться когда-нибудь с мыслью, что Марка Бернеса нет?
В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны,
не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Эта программа называется так: «И мы там пили мед». Вы пили мед этого столетия?
Как вам сказать, в основном в личной жизни, в каких-то успехах профессиональных, но благодаря и политической ситуации, и жизненному укладу, и строю, этот мед был сильно разбавлен. И не ключевой водой, а такой обычной застарелого озера или пруда. Но, конечно, капельки меда, которые растворялись, были неотделимы от остальных примесей, все-таки, очевидно, сыграли в организме какую-то роль. И поэтому я не могу сказать, что жизнь у меня была несчастливой. Всякое бывало, но все-таки радостные моменты превалировали над несчастьем и над горем.
А какие это были капельки меда?
Ну, естественно, успехи профессиональные какие-то, которые были. Женить бы было не одна, но всегда это было радостным событием. Другой вопрос, как потом все это оборачивалось. И что еще? Да просто радость жизни. Вот проснулся, солнце светит, и ты в хорошем настроении. Это уже капелька меда какой-то. И потом, приданное мне от Господа Бога, за что ему благодарен, никогда не покидающее меня чувство иронии. Потому что когда какая-то неприятность... Я думаю о том, что я через 2 недели буду над этим смеяться, и думаю, что же откладываюсь, и смеюсь сразу.
В предисловии к своей книге «Юморесок. Заметки на полях шляпы» Никита Богословский рассказал о себе так.
Должен открыть читателям страшную тайну. 87 лет назад в семье Владимира Богословского и его жены родилась двойня. А поскольку мой отец был большим шутником, то обоим мальчикам дал одно и то же имя Никита. На вопрос мамы, как же мы их будем различать, папа ответил: «Никита первый и Никита второй». Пришлось согласиться. Мы с братом не походили друг на друга совершенно. Я был серьезным молодым человеком, лириком, писал музыку, дарил женщинам цветы, свободно говорил по-французски. Он сочинял анекдоты, юморески, каламбуры, безжалостно разыгрывал друзей, крутил романы, пил вино, употреблял в речи ненормативную лексику. Брат тоже пытался сделаться композитором, но у него ничего не вышло, и он стал тянуть у меня мелодии. Когда воровство открылось, мы страшно поругались, даже подрались, и долго не разговаривали друг с другом, но потом все же помирились. Вот такие близнецы. Остается только добавить, что Никита первый и Никита второй живут не порознь, а вместе, неразлучно, во мне самом, и от этого уже никуда не уйти».
Следующий наш вопрос к единому в двух лицах Богословскому адресован к Никите Второму. Вы известный мистификатор. Ваши розыгрыши стали явлением искусства. Какой из них вы считаете лучшим?
Ну, скажем, такой. У меня был такой соавтор, литератор Виталий Губарев. У него было такое свойство. Понимаете, он звонил по телефону и говорил: «Я сегодня к тебе приду ужинать». И вешал трубку, пока я не успел отказать, вот таким образом. Это мне несколько прискучило. Тогда я пошел к диктору Левитану, знаменитому нашему, и попросил его кое-что для меня сделать. Пришел вечером Губарев, и я позвал друзей, драматургов Дыховичного и Слободского, с которым я работал, Тарапуньку и Штепселя, еще кто-то пришел. И все было сделано точно по плану. У меня был такой приемник вильнисовского изготовления, где не поймешь, то ли магнитофон, то ли приемник, только деревянный ящик такой. Володя Дыховичный подходит к телефону, набирает номер, не добирая одной цифры. И говорит Женя: «Санечка, не беспокойся, я у Никиты, все, мы тут в компании сидим». «Что ты говоришь? Братцы, включите радио, передают сталинские премии». Ну, я там включил, Левитановская, где-то на середине, премии по драматургии второй степени в размере 50 тысяч рублей. Лавренёву Борису Андреевичу за пьесу «Синее и белое». Мдиване Георгию Давыдовичу за пьесу «Новые времена». Премия третьей степени в размере 25 тысяч рублей. Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов». По музыке, я говорю: «Выключайте, Виталий, себя шампанское». Он очень обрадованный побежал в магазин, принес шампанское, фрукты, мы сидим. И тут произошла психологически очень точно рассчитанная вещь. Он сказал: «Давайте-ка включим 12 часов, будут повторять последние известия. Я хочу за друзей порадоваться». Премии второй степени в размере 50 тысяч рублей драматургия. Лавренёву Борису Андреевичу за пьесу «Синее и белое», Мдиване Георгию Давыдовичу за пьесу «Новые времена». Премия третьей степени в размере 25 тысяч рублей. Губареву Виталию Георгиевичу ни хрена. Я тут посмотрел на Губарева, он побледнел. Я боялся, что его инфаркт хватит. Думал, зачем мы это все затеяли, эту штуку. И он так слабо улыбнувшись сказал: «Да, я знал, что это розыгрыш». В общем, он очень вяло и ушел. Потом попытался мне отомстить. Ну, неудачно, поскольку я был на стрёме, как говорится уже. Огорчительная вещь. Мои сверстники, мои близкие друзья, с которыми я привык общаться десятилетиями, они уходят. И в результате у меня никого не остается из друзей моего поколения. У меня есть приятели всякие, которые помоложе меня значительно, но это все не то, понимаете? Людей, с которыми дружишь много лет, иногда нужно только сказать какое-то два слова, начать фразу, он уже понимает, что я хочу сказать. И вот такое тесное общение, вроде мы друг друга вселяемся в это время. И потом всегда ведь воспоминания тоже бывают очень трогательными, приятными. Противные вещи уже покрываются каким-то розовым флером. А уж я не говорю по добрые и хорошие воспоминания о каких-то милых, славных, интересных, веселых годах. И никого не осталось. Вообще, между прочим, должен вам сказать, что у нас происходит очень печальная вещь. У нас не осталось ни одного, не то что великого композитора, а даже человека с мировым именем. Щедрина уже нельзя считать, что наш он за границей, он там и упражняется. Шнитки нету. Я ж не говорю, там, Шостакович, Прокофьев, это давнишние дела. А ведь мы всегда славились превосходной музыкой, отличными композиторами. Весь мир даже иногда нам завидовал. Нету этого сейчас, к сожалению.
А чем вы объясняете это?
Это объясняется такое событие, которое называется смерть. Настигает в разное время людей. Раньше времени, вовремя, запаздывает, по-всякому. Мне тут доверили еще побыть на этом свете, и спасибо тому, кто это сделал, поскольку я не провожу жизнь в печали и горести, а еще сохраняю какую-то свою жизнерадостность. И что главное в наших условиях и при нашем режиме, я сохраняю чувство и иронию на все время. Она у меня не пропадет до последнего часа.
Только гляните над Москвой, утро вешнее где, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и как прежде поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, мчались вдаль с тобой, искры сыпались булыжной мостовой.
А теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да я поникли оба головой. Ну, подружка верная, ту старушка древняя, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал. Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Ну и как же это только получается, все-то в жизни перепуталось, Петро. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Ну, подружка верная, ту старушка древняя, стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами был Никита Богословский, композитор, сатирик, мистификатор. Продюсер Елена Клупаева. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь, немножко с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия» валлийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс.
Где-то в час дня задается вопрос, а кто-нибудь хочет стакан белого вина или пива? Обычно находится член экипажа, кто не против того, чтобы выпить вообще по стакану белого вина, если, конечно, ветер не очень сильный, если вообще не сложный, если мы не плаваем под парусами, то да, начинается. И так продолжается потихонечку. Но чтобы быть вдребезги пьяным, как «What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor early in the morning?» Нет, чтобы было так, нет.
Фрэнк Уильямс о своих путешествиях в пятницу в 6 вечера.
Two, one, zero, ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».